Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема.
Главная тема.
Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. 11 утра. Это означает, что у нас понедельник, и в эфире программа «Главная тема» на радио «Теос». Владислав Юртов, как и всегда, ее ведущий. А сегодняшний эфир, друзья, у нас будет не прямой. Это запись, поэтому, к сожалению, ваши звонки мы принять не можем, но все ваши комментарии оставляйте на наших анонсах, под анонсами в социальных сетях, на Радио Теос группе и группах Владислава Юртова, ну, в моей личной главной теме передача. Так, у нас сегодня в гостях два человека, один из них у нас уже сегодня был в эфире, это Алексей Валерьевич Синичкин, историк, архивариус, служитель церкви «Поклонная гора». Все верно? Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Евгений Юрьевич Бахмутский, это пастор-учитель Русской библейской церкви из города Москва, доктор богословия, интереснейший человек, который приехал в Санкт-Петербург у нас читать лекции, об этом он немножечко чуть позже скажет. И, Евгений, здравствуйте.
Да, всем добрый день.
Ну и сегодня мы поговорим о церкви, о современной церкви вообще, о том, какая церковь должна быть, и должна ли она быть вообще современной, наверное, даже так. Евгений, для начала, пожалуйста, немножечко про себя расскажите, кто вы, как вы дошли до такой жизни, как вы стали пастором-учителем, и как вообще вы стали пастором даже для начала, так?
Ну да, я думаю, что это будет очень интересно слушателям. Я сам родом в Сибири, туда сослали моих дедов за то, что они были верующими людьми, там я родился, там я учился, сначала получил свои степени в области менеджмента и стратегического планирования, даже преподавал в университете Кемеровском, техническом. И уже в то время у меня, как у любого молодого человека, были вопросы, а в чем мое призвание? У меня уже был бизнес, я участвовал также в проектах нашего губернатора. Одним словом, были такие четыре дороги – заниматься общественно, социально-политической деятельностью. Это первая дорога. Второй путь – это наука, третий путь – это бизнес, и четвертый путь – это церковь. Я стал все активнее и активнее участвовать в жизни церкви местной, где-то со старших классов. И так постепенно Бог стал показывать мне, что бизнес – это не принципиально, я могу это делать, у меня получается. Потом общественно-социально-политическая деятельность. Я тогда участвовал в Совете университета, молодежной организации Кузбасса. Увидел, что, в принципе, много хорошего, но не самое принципиальное. Я стал видеть, как Евангелие Иисуса Христа реально меняет жизни людей, в отличие от той небольшой помощи, которую мы оказывали, как молодежная организация. И наука, она была третьей у меня в списке. Я очень любил ее, по сей день люблю. Читаю разного рода экономические журналы, но уже к концу пятого курса я стал видеть, что мое сердце больше и больше горит по помощи людям через церковь, служение Богу ради блага людей. И поэтому уже приняв предложение ректора преподавать и участвовать, как только появилась возможность поехать в семинарию, я сразу же отправился в Новосибирск.
А не было у вас конфликта такого внутреннего? Ведь говорят, что религия, ну, есть такое мнение, да, у обывателей, религия и зарабатывание денег, бизнес вообще несовместимые понятия, и нельзя заниматься, нельзя быть искренним верующим и заниматься при этом бизнесом, потому что это обязательно воровство, обман и так далее.
Ну, это, конечно, зависит от того, какой ты верующий. Когда приняли закон, допустим, экономических пару законов в плане там закона о прибыли, налога на прибыль, то многие христианские организации закрылись, точнее сказать, организации, бизнес-организации, которые были руководимы христианами, закрылись, потому что, ну, реально налогов было на прибыль 110%, и в некоторых сферах просто невозможно было. Но это не значит, что невозможно быть верующим и делать свой бизнес хорошо для Бога, для пользы людей. Я таких знаю очень много в нас в церкви, где я тружусь, поэтому это, наверное, ну, неверное представление. Да, в некоторых сферах, вероятно, вообще невозможно у нас в стране. Но это не значит, что это невозможно в принципе. Потому что Бог дал всем разные призвания. Кому-то дал призвание быть пастором, как мне, кому-то дал призвание быть бизнесменом, кому-то призвание быть ученым, кому-то призвание быть домохозяйкой. хорошей матерью. И вот в этом призвании человек обретает полноту счастья, радости, смысла, воплощения вот этих дарований, способностей, которые дал Бог. И бизнесмен – это одно из призваний от Бога.
Угу. Хорошо. И как вы все-таки подошли к этому служению, ну, быть пастором? Пошли в семинарию. Многие учатся в семинарии вовсе не для того, чтобы становиться пасторами, да? А для каких-то других своих целей.
Ну да, я вообще вначале пошел учиться вообще в библейскую школу, и я помню, как мой куратор просто была в шоке. Как, Евгений, ты пойдешь учиться туда, ты должен преподавать экономику, планирование, какой закон Божий? Мы с ней очень дружили, конечно. Но я пошел в библейскую школу, просто вот сел за парту и стал все больше и больше вникать, потом семинария. Понимаете, нету неподходящего места, есть просто человек, неподходящий для этого места. И когда мне стало понятно, что мое призвание быть пастором, то все остальное, оно померкло, оно потеряло свою такую привлекательность. И, конечно, семинария не сделает никого пастором, но семинария может дать инструменты для пастора, ну, в частности, знания древних языков, понимание, как верно изучать Священное Писание и много других вопросов, которые требуется лучше, ну, понимать и применять в своем пасторском служении. Но пасторами не становятся, они получают призвание от Бога. Просто мы узнаем, есть ли в этом призвание или нет, а потом уже получаем обучение.
Алексей, вот вы историк баптизма, да, историк вообще, наверное, протестантского христианства на территории России, да, правильно, можно так назвать?
Можно.
Как часто пастор был, скажем так, не на своем месте, то есть он думал, что это его призвание, и, наверное, даже, может быть, и церковь думала, что это его призвание, раз она его призвала быть пастором, да, но на самом деле это было ошибочное мнение и тех, и других.
Ну, я начну с того, что человек, в принципе, грешен. Да, раз он грешен, он имеет амбиции, он имеет некие мотивацию греховную, внутреннюю, да. И иногда пастора, на это служение попадали люди, которые не почти Царство Божие, но удовлетворение каких-то своих амбиций, там власти, денег, еще каких-то там уважения. Такое было, это всегда, наверное, даже рядом с Христом были люди, которые случайно, можно сказать, там, ну, не случайно оказались, да, помните, как у Ива, да, и сатана пришел. Вот, поэтому, понимаете, призвание Божие – это самое важное, что должен разобраться верующий человек. Если ты искренне перед Богом, ты ищешь воли Божией на свою жизнь. Вот. Вот и все.
Какие внешние подтверждения у человека могут быть, когда он стремится, вернее, когда он думает, что пасторство – это его призвание, да, какие внешние подтверждения, убеждающие его, что он на правильном пути?
Ну, вообще, Влад, классные вопросы такие. Наверное, первое – то, что просто человек по-настоящему любит Бога, и Божья воля для него определяющая. Это не значит, что человек, если он не пастор, он Бога не любит, но просто… Невозможно служить как сопастырь старшему пастору, который есть Христос. Так Библия говорит, что Иисус есть старший пастор церкви, он пастырь и начальник, а все остальные пастыри, они его сопастыри, если ты не любишь Христа. Второе, необходимо любить церковь. Церковь, потому что Иисус ее жених, он ее любит, он умирал за этих людей. И поэтому, если ты не любишь церковь, то ты не сможешь там служить, потому что пасторство – это очень трудный, очень сложный труд. А третий момент – ты видишь, что твоя помощь – это не просто какая-то психотерапия. Там людям стало чуть легче, но ты видишь, как люди приближаются больше ко Христу, больше любят Его, больше воплощают Его волю, твое участие в этом происходит. Твой характер – Библия дает достаточно четкие, ясные характеристики, какие есть характеристики пастора, и этот твой характер тоже подтверждает это призвание. Ну и сама община, сама церковь, она видит, что вот все это в твоей жизни присутствует, и она желает, чтобы такой человек был во главе, как духовный руководитель.
Угу, спасибо, мы так плавно подошли к нашей основной теме, сегодняшней – это церковь, да, и давайте, чтобы всем было понятно, с терминологией разберемся с самого начала, что же такое церковь по версии Евгения Бахмутского?
Ну, это супер вопрос. Ну, слово «церковь», да, древнегреческое слово «экклезия», это не сугубо христианский термин. Его использовали для политических, социальных каких-то собраний. Но сама идея очень простая. Это буквально слово можно перевести как «вызванное» или «избранное» или «призванное» для решения каких-то дел. Так вот, церковь – это призванные Богом люди для исполнения Его замысла в этом мире. Это и есть церковь. То есть, церковь – это не просто религиозное сообщество. Это люди, которые знают Бога лично, и Бог знает их. И они собираются вместе для того, чтобы реализовать Его замысел для вот этого мира, в котором они сейчас находятся, на той территории, географической территории, где они оказались. И это и есть церковь. Церковь состоит из таковых людей.
Угу. Ну, вы как пастор, очевидно, знаете, что, или согласитесь со мной, что в церкви бывает очень много случайных людей, которые просто, скажем так, выбрали для себя комфортную среду обитания, да, и вот это оказалось церковью. Их же никак нельзя не назвать членами церкви, частью церкви.
Ну, конечно, вот есть церковь поместная, есть церковь вселенская, только Бог знает сердца человека. Даже мы не знаем сердца нашего ближнего, мы знаем только свое сердце. Вот поэтому Бог знает, Господь Иисус знает, кто по-настоящему верующий, но пастор, и в этом его и задача, работать со всеми людьми, помогая им приближаться к Богу, и если там есть какой-то фейк, искусственность, может быть, то это может обнаружиться, потому что достаточно трудно спрятать отсутствие веры во Христа долгое время, если ты общаешься с пастором вместе.
Алексей, я изначально хотел эту передачу назвать «Какой должна быть современная церковь?», да? Но вот мне пришла в голову мысль буквально сегодня утром, а вообще применимо ли к церкви такое понятие, можно ли применять к церкви такие слова, как «современная» или там «древняя церковь»?
А на самом деле почему нет? Современная – там, где мы с вами живем. Древняя – там, где нас уже нет. То есть вполне совершенно. Мы не живем в древности. Мы живем в реальном городе, ходим по реальным улицам, общаемся с реальными. То есть мы живем реальной жизнью. Мы не можем жить в шизофрении, да, то есть жить здесь одновременно. Некоторые пытаются, но у них, в общем-то, где в этом период? Мы современные люди. Неважно, как мы одеты, что мы слушаем, мы живем здесь и сейчас. То есть мы современные. Поэтому церковь, она всегда современная. Она не может быть другой. Вопрос другой. Отвечает ли она, осознает ли она свою современность? Или она, опять же, пытается жить какими-то несовременными представлениями, искусственными мифами, мифотворчеством и так далее? Вот главный вопрос всех дискуссий 2000-летней давности, собственно говоря. Потому что мы пытаемся найти идеальную общину в Писании, в истории, в русской истории, там, в еврейской истории, в древней церкви. Пытаемся, но идеальная община, она на небе. То есть это вселенская церковь, невидимая церковь идеальная. И вот церковь видимая и невидимая, они пересекаются, но всегда то есть, входят одна в другую, ну, частично. Да? И поэтому церковь, когда мы говорим о церкви, мы должны быть честны, мы же живем здесь и сейчас, сегодня.
Если взять какого-то стороннего человека, случайного, да, или только идущего на пути в церковь, и показать ему две, назовем, общины, две группы людей, в одной из которых люди в джинсах, в классных клетчатых рубашках, не знаю, там, в ковбойках, да, еще в чем-то в кроссовках, и показать другую общину, где люди в костюмчиках, женщины в платочках, то он, очевидно, выберет и скажет, да, что вот там, где ковбойки и джинсы, это современная церковь, а там, где костюмы и платочки, это не современная церковь.
А вот не факт. Они могут быть в джинсах, в ковбойках, но мыслить совершенно категориями, скажем, 19-го столетия.
Евгений Ильич.
Нет, я думаю, что Влад здесь вполне справедливо отметил, да, и мой друг тоже, Алексей Синичкин, тоже верно подчеркнул это.
Помилил.
Вот какой важный момент. Что такое церковь? Церковь, она во имя Христа собирается. То есть церковь, она не про нас, она про Христа. Она для нас, но она не про нас. И вот задача церкви в понятной, ясной, доступной форме изложить этому современному поколению это древнее послание Евангелия, послание Христа, послание Бога человечеству. А вот уже форма, какую эта церковь изберет, она должна контекстуализироваться в зависимости от той или иной местности, где она находится. Если в этой местности уместно быть в костюмах, в платочках, в галстуках, то это разумно сделать так. Если в этой местности уместно быть в джинсах, в рубашках, то это будет так. Главное, чтобы само послание не было каким-либо образом дискредитировано, изменено, потому что, еще раз подчеркну, Господь Иисус дал нам не форму, Господь Иисус дал нам послание, суть. Поэтому церковь, она не может иметь застывшую форму в принципе, по той простой причине, что мы видим даже само развитие церковной жизни на примере книги «Деяния святых апостолов» из Библии, как церковь развивалась. Послание не менялось, но ее служение, в зависимости от контекста, где они были ли это древние Афины, интеллектуальный центр, был ли это религиозный центр Иерусалим, был ли это мультикультурный центр Антиохия или Эфес, она функционировала по-другому. Угу. Но послание было совершенно одно и то же.
Хорошо, а как в идеале должно быть? Церковь должна изменяться вслед за обществом или общество должно изменяться вслед за церковью?
Шикарный вопрос. Ну, наверное, будет так сказать. Церковь должна трансформировать общество.
Угу.
Потому что церковь – это инструмент Божьей благодати в этом мире. И там, где присутствует церковь, там общество не может больше оставаться таким же, каким оно было прежде. Но в то же самое время церковь меняет общество или влияет на общество. Это ее не генеральная задача, это следствие ее живых отношений с Богом. Потому что Бог, сотворивший мир из ничего, только Он способен изменять эти вот грешные сердца, о которых сказал мой друг Алексей в самом начале, так, чтобы для общества появлялся новый строительный материал, люди с измененными сердцами и душами, так, чтобы они могли нести эти ценности Божьего Царства в свое окружение. Так, чтобы бизнес мог очищаться, так, чтобы отношения могли исправляться, так, чтобы общество могло в конце концов исцеляться. Но это продукт, результат живых отношений с Богом, а не сама цель существования церкви.
Угу. Но ведь церковь тоже находится под сильным влиянием общества, хотя бы потому, что в церковь приходят люди из этого общества,
правильно? 100%, 100%. И вот это есть задача церкви. Если она желает, чтобы она оказала влияние, ей необходимо, чтобы она крепко держалась Иисуса Христа и Его учения. Тогда она будет влиять, потому что самое влиятельное оружие в этом мире – это Евангелие, угу. Вот это Евангелие, послание Христа. Если же церковь не будет крепко держаться за само Евангелие, а будет держаться за форму, то рано или поздно произойдет две вещи. Первое – либо общество просто деформирует церковь и ее заформатирует, либо церковь станет просто сектантской структурой, где-то неким гетто, которое оторвется от реальности, и ее коммуникация с обществом будет просто порушена.
Алексей, насколько соответствует церкви, которые стремятся быть, ну, в тренде современной культуры, учению Христа? Вот они как раз идут за за поп-культурой, за этой, да? Они включают в свое там музыкальное прославление какие-то очень формы странные там, или необычные для церкви, да? Вот они соответствуют учению Христа или нет?
А мы видим две тенденции. Первая тенденция – то, о чем говорил Евгений Юрьевич только что. То есть церковь проглашает Евангелие и Писание, и дальше просто как вот идет. Если нужно, она включается в какие-то современные тренды. Если это не включает, это вторично-троично. И следующий подход очень опасный. Он начался, наверное, лет 40 назад, может, на Западе, и лет 20 я его наблюдаю в России, когда Евангелие идет вторым эшелоном, первым эшелоном идет, давайте мы будем понятны обществу. Сначала идет либо культура, давайте все это так, вот, а потом Евангелие. То есть давайте мы используем культуру, посмотрим, какую здесь музыку слушают, как, в чем здесь одевается, давайте мы сделаем так, чтобы это было понятно, а потом дадим им Евангелие.
Продадим Евангелие.
Ну, продадим, дадим, подарим. Это тоже интересный вопрос, но он сейчас не об этом. И мне кажется, что это абсолютно изначально проигрышный вариант. Потому что смысл какой идти туда, когда мир делает это все ярче, интереснее, понятнее, потому что это его продукт, он его придумал. Он не придумал Евангелие, он придумал, ну, создал культуру. Когда мы Евангелие ставим на первое место, И тогда происходит трансформация культуры. Как она происходит? Это уже второй вопрос. Это то, что, ну, она все равно происходит. Даже, ну, люди перестают воровать. Там, ну, пить, грубо говоря. Это все трансформация. Они начинают понимать, что они часть церкви, и Христос в них. Поэтому они, соответственно, переосмысливают свое поведение. Ну, даже внешний вид как-то переосмысливают. Это не то, что они должны платочки одеть, да, но что они ассоциируют с собой?
Да, культура, на самом деле, она так или иначе, она состоит из некоторых ценностей и убеждений. И, надо сказать, больше наша человеческая культура, она движима разного рода идолами, которым поклоняется наше общество, будь то там власть, деньги, тело и прочее. И христианин, будучи освобожденным от идолов, или, скажем так, понимающий эту проблему, потому что сердце человеческое, к сожалению, это кузница идолов или фабрика идолов, как говорил Жан Кальвин, это бурлящий котел, как говорил Иисус, и христианин, приходя в эту культуру, он указывает на вот эти разрушающие идолы, и под влиянием истины евангельской он меняет ситуацию. Я не так давно проповедовал на одной американской конференции в Нэшвилле, такой город музыки в Америке. И мне очень понравилось пение хора, которое сопровождалось инструментальным ансамблем, особенно игра барабанщика. Просто вот реально мне понравилось. И я подошел к пастору, своему товарищу, и спросил: а кто это вот барабанщик? Я так вот такой игры никогда не слышал. Интересно так, качественно, хорошо. Он сказал: ну вообще это он играет в группе Aerosmith. Вот. И мне стало понятно, что вот этот человек, имея талант от Бога к музыкальной игре, да, на барабане, став христианином, он этот талант теперь служит не прославлению там тела, страсти, похоти, чего-то еще, а ради Бога играет. И поэтому игра его такая созидательная, такая хорошая, что даже я, человек со стороны, сразу это услышал.
Вы вспомнили про Америку, а чуть ранее говорили об уместности и соответствии, да, церковной культуре, культуре общества, в котором находится, да. У меня есть приятели в Америке, живут они на юге, в южной части Америки, и там есть такие очень, скажем, консервативные церкви. Мы чуть позже этого коснемся. И он говорит: я когда иду по улице, я всегда точно знаю, что человек, идущий по улице, ходит в ту церковь. Даже если я к нему не подхожу, не разговариваю с ним. Потому что вся Калифорния ходит в шортах, в майках, в топах там, и в сандалиях. А эти люди ходят очень в костюмчиках, застегнутые в юбках в пол. Да? Вот это очевидное несоответствие культуры и географическому месту, да, да, тому, что происходит внутри этой церкви. Насколько это, ну, неправильно и абсурдно, я не знаю даже.
Вот это шикарнейший вопрос, и я его так бы сказал. Я знаю одну очень консервативную церковь в Чувашии, которая бурно растет благодаря приходу молодых людей. Очень строгая форма одежды, но эти местные члены этой церкви, они любят молодых людей. Так вот, если вот эти люди, которые там с юбкой в пол, вот в этой рубашке, они ведут себя как адекватные люди, с кем можно разговаривать, а не те, которые пытаются на тебя перебросить свою форму, заставить тебя и даже сказать: если ты не будешь такой, как я, то ты к Богу не приблизишься, то, конечно, это неадекват. Это вызывает отражение. Человек имеет право, ну, хочется ему ходить так вот в рубашке, ну, пожалуйста, пускай ходит. Хочет она ходить в такой юбке, пожалуйста, пускай ходит. Но как только это начинает считаться, восприниматься, преподаваться, утверждаться как инструмент, чтобы приблизиться к Богу, стать ближе к Нему, то все, мы вошли в опасный путь, путь законничества, легализма.
Как часть истины, да? Одежда как
конечно,
часть истины.
Абсолютно. Угу. Это то, что будет убивать церковь.
Угу. Алексей?
Более того, я хочу сказать, я хочу поддержать эту же идею, что в каких-то местностях, в неких культурах это, наоборот, привлекает людей. Потому что это показывает, что они какие-то не такие, не ассоциируются с каким-то греховным сообществом. Потому что, поймите, вот в культуре внешний вид может ассоциироваться с неким достаточно греховным трендом.
Да,
не знаю, правильно я слово сказал или нет. Поймите,
ну, потому поведением.
Что поведение, какая-то атрибутика на тебе, да, если кто понимает вот эту атрибутику там определенную, то есть, которая носит или ассоциируется с определенным ну, идолами, и грехом, можно сказать. И, может быть, вот эта строгость, это, в принципе, это свидетельство о Христе, что я в некоторых… Понимаете, в чем дело? Культура – очень серьезная вещь, да, нет некультурных людей, есть другая культура. И есть в истории христианства, в этом миссиологии было много ошибок, когда пытались переносить сначала культуру, потом Евангелие, да. Это очень сложная вещь. И то, что работает в одной местности, абсолютно может не работать в другой местности. А то, что пошло на ура в одной, абсолютно разрушит церковь в другой. Поэтому здесь нужно много молиться и думать, почему
ты вот делаешь. Для церкви, конечно, большая задача, да. Для церкви, чтобы она могла быть релевантной, да. Вот в таком, скажем, хорошем смысле этого слова, когда Павел говорит: «Я для всех сделался всем, чтобы приобрести людей». Угу. То есть, я был для иудеев, как иудей, для язычников, как язычник, для подзаконных, как подзаконный, но я во всем оставался подзаконен Христу. То есть, когда человек имеет этот стержень, его поклонение, его живые отношения с Богом, но он не желает создавать препятствия для этих людей вокруг себя, если я знаю, допустим, что мое одеяние может вызвать определенные проблемы восприятия, я, конечно, поменяю его, но не поменяю его вот до той формы, да, которая, да, будет уже вызывать другую реакцию.
Отторжение или насмешку, неадекват.
Да, да, да. Когда, знаете, я жил в Новосибирске, я благовествовал неформальной молодежи. Угу. Я понял, что более законнических людей нету. У них они не формалы, но у них такие жесточайшие правила, чтобы быть призванным неформалом. Я с ними общался обычно, просто нормальным языком, не жаргоном. Я приходил к ним после богослужения в рубашке, в брюках. Но я с ними дружил. Угу. И значит, у нас были хорошие отношения.
Значит ли это, что Евгений Юрьевич готов одеть шорты и майку и идти проповедовать?
Да, я абсолютно не вижу проблемы, если это будет уместно воспринято людьми. Угу.
Хорошо, вы сказали…
Не смешно.
Да, да.
Не вульгарно, не смешно, не вызывающе.
Уместно, да.
Хорошо, вы сказали слово «консервативная церковь Чуваши». Ну, вернее, сначала это я слово произнес, потом вы подхватили. Когда Евгений Юрьевич говорит слово «консервативная», и что он имеет в виду? Консервативная церковь – это?
Ну, у нас в нашем, так скажем, в нашей коннотации религиозной консервативная означает обычно это внешние какие-то элементы касательно одежды, музыки, разговора. К сожалению, слово «консервативное» у нас крайне редко употребляется в смысле богословия, теологии. Вот, и поэтому в таком смысле я это слово употребил.
Хорошо. Часто, когда какая-то церковь консервативная противостоит нововведениям, да, каким-то, ну, внешнему воздействию на себя, оказывается при ближайшем рассмотрении, что она противостоит не богословию, да, как раз-таки, не каким-то доктринам, а именно формам, и держится за них.
Абсолютно. Я могу сказать смело, если бы всеми нами уважаемая Русская Православная Церковь стала бы проводить литургию не на церковно-славянском, а на русском языке, я думаю, что в России стало бы больше верующих. Угу. Просто люди бы стали больше понимать. Не было бы этого препятствия, чисто сугубо исторически-культурного препятствия, языкового. Вот мы сегодня читаем русский синодальный перевод, 140 лет празднуем его. Откуда появились евангельские верующие? Во многом благодаря этому переводу. Люди стали читать Библию на понятном языке. Поэтому вот эти препятствия культурные, они есть в разных церквях. Они появляются там, здесь.
Насколько тяжело церкви современной баптистской сделать шаг вперед навстречу обществу? Правильный шаг вперед, разумный.
Тут, наверное, дело не вообще в церкви баптистской, а давайте о личности говорить. Потому что баптистская церковь – это настолько широкая коннотация, да, если посадить…
Широкий спектр.
Спектр людей совершенно разных, совершенно невероятных, и одна церковь даже в Петербурге не похожа на другую баптистскую. Поэтому здесь, наверное, будем говорить не о баптистской церкви, а о конкретной поместной церкви.
Угу, давайте так.
Вот. Опять же, вопрос идолов, да, идолов и представления о жизни. Потому что если люди заменяют Евангелие, то есть Евангелие отходит на второй план, а главное там порядок, традиции, структура, привычная форма, зона комфорта, если хотите, пускай самая невероятная, но это зона, где ему спокойно, комфортно, то, конечно, шаг сделать довольно сложно, и иногда эти шаги хаотичные, неправильные. Вот давайте быстро что-то сделаем, чтобы что-то сделать по-другому.
Да, я, кстати, в этой книге своей Facebook «Евангелие для города» я пишу о том, как церковь может, не идя на компромисс с истиной, быть релевантной, то есть адекватной, соответствующей тому вот культурному контексту, в котором она находится.
Спасибо, вы немножко коснулись моего следующего вопроса, вернемся через полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема. Главная тема.
Друзья, ну, вы не можете звонить, к сожалению, сейчас нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, но вы можете оставить свои комментарии под анонсом этой передачи, под потом, когда она будет выложена, а также комментарии свои, какие-то вопросы, а потом Евгению Юрьевичу и Алексею Синичкину мы их зададим, Синичкину, и, может быть, следующую передачу сделаем уже, отвечая на ваши вопросы.
Да, очень жаль, что у нас нет прямого эфира.
Но я надеюсь, что в следующий раз Евгений Юрьевич приедет в понедельник к нам на студию, тогда мы сделаем прямой эфир. У меня вопрос такой, можно ли поставить знак равенства между двумя понятиями «современная церковь» и «либеральная церковь» сейчас?
Ну, конечно, нет. Либеральная церковь, вообще, конечно, это вопрос терминологии. Угу. Что такое либеральная церковь? В смысле теологически либеральная?
Ну, да.
Ну, конечно, нет. Хотя сам либерализм, он же появился как попытка церкви не потерять людей. Когда наступила эта эра научных открытий, когда уже люди стали больше верить в силу разума, интеллекта, то многим церковным людям стало казаться, что они какие-то дремучие, странные, если они там учат об этих чудесах Христа и о том, о другом, о третьем. Они стали все больше и больше вводить в свою практику, так пошло проявляться либеральная теология, формироваться в конце концов. И вроде бы многие люди не ушли. Но теология, которая заменила Евангелие, неважно, как мы ее назовем, либеральная теология, консервативная теология, как только Евангелие заменилось, а Евангелие – это единственное, что дает духовную жизнь вообще в принципе, то церковь после первого такого как бы хорошего процесса удержания людей буквально через каких-то 50 60-70 лет стало терять людей, и сегодня все конфессии, которые приняли либеральную теологию, они сегодня все вымирают.
Угу. То есть ряд уступок, которые делает церковь под влиянием общества, да, привела к тому, что мы потеряли, но не мы, а они потеряли Евангелие.
Именно в плане содержания сути евангельской вести.
Угу. Ну и как оставаться все-таки современной церковью, как быть современной церковью, быть ну, в тренде, я не знаю, как хотите называйте, но при этом оставаться принципиально в библейских вопросах.
Ну, мы уже сказали, что надо просто любить Евангелие, любить Бога, и, значит, ты будешь любить людей. В принципе, достаточно просто. В церкви достаточно ясно сказано, что она появилась, потому что Евангелие проповедовалось. И Евангелие нужно не для спасения, только для жизни. Все, что мы делаем в церкви, оно движимо Евангелием. Я приведу пример простой, чтобы понять, как это, может быть, происходит на уровне таком обычном. У нас человек работает на телевидении.
Ваша церковь?
Да. И к ним пришла девушка, молодая женщина с другого канала. Такая, знаете, целеустремленная, амбициозная.
Яркая.
И взяла за проект и запорола его. В принципе, ну, ее надо уволить. Вот этот человек идет к своему начальнику и говорит: ну, в целом, это моя вина, я ее не докурировал, я ее не донаставил, давайте ей дадим еще шанс. В мире телевидения, да не только в мире телевидения, каждый сам за себя. Каждый готов дать подножку или поставить подножку, там, толчок дать. И, конечно, эта молодая женщина пришла к нему: почему вы так поступили, что вы от меня хотите? Вполне нормальный, законный, как бы рациональный вопрос. Но он стал говорить: ну, просто я вижу, что у вас есть способности, вы хотите развиваться, вы можете принести пользу какую-то. Она говорит: нет-нет, я уже в этом бизнесе несколько лет присутствую, я знаю, как здесь работают. Вы мне скажите правду, что вам от меня нужно? И так она досаждала его расспросами, что он просто сказал: «Ну, я христианин. Иисус Христос взял мои грехи, мои ошибки на себя и умер на кресте ради меня. И я хочу поступить подобно, как он. Поэтому я так поступил к вам». Вот оно, живое Евангелие в его жизни преломилось в ее жизнь. И, несомненно, эта женщина с радостью стала читать это Евангелие, которое вот таких людей делает. То есть Евангелие – это же не просто набор доктрин, которые нужно верить. Это то, что формирует наши отношения. Когда мы говорим, допустим, о Троице, это формирует наше отношение в общине. Если Бог имеет такое совершенное общение, там Троица, то мы можем иметь такое близкое общение. Потом понимание той же Троицы показывает, что Бог трансцендентный, самодостаточный. Я не могу ничего дать ему, чтобы он сказал: «Вау, вот это я поражен». И в то же самое время он по своему богатству дает мне, и я тем самым могу тоже быть щедрым, потому что он отдал мне сына своего, он отдал всего себя ради меня, и я тем самым могу быть щедрым по отношению к ближним. Одним словом, вот Евангелие не просто верить в него, но жить им. Это вот то, что помогает церкви находить те приемлемые, подходящие, нужные формы реализации своей повседневности так, чтобы прославить Бога и принести пользу людям.
Спасибо. Алексей, должны ли церкви бороться, ну, не в смысле войны, конечно, бороться, чтобы сохранить свои вот эти консервативные устои, древние какие-то правила, обычаи и так далее?
Бороться они должны со своими грехами, которые уже прощены Богом и взяты на крест. То есть церкви должны жить благодатью. Понимаете, когда церковь живет благодатью, это первое, на чем они занимаются собой, ну, не собой именно, то есть собой, в смысле, как бы бревно в своем глазу, соринку, или наоборот, как бы, понимаете, в чем дело? В основном проблема неадекватности, извините за такое слово, да, это либо самоправедность. Очень большая проблема христианства, да, самоправедность, либо еще что-то такое, ну, что и не хочется произносить, да. Я сейчас не говорю о серьезных каких-то внутренних проблемах, грехах, там, властолюбие, там, и так далее. Вот. И вообще, на самом деле, если в церковь не приходят люди, поместную конкретную, и если там не звучит Евангелие, которое не зажигает сердца, значит, что-то там не так. Потому что это не нормально. Дух Святой работает, Дух Святой здесь.
И надо сказать то, что Евангелие должно провозглашаться не в доме молитвы, там, да, не на месте собрания только, а там, где человек находится.
Везде.
Где он работает, учится, живет.
Что-то там не так, да, если там нету вот живой, значит, что-то там не так, то поэтому. Я не знаю, а остальное, мы уже сегодня говорили, вот вопрос консервативности, вопрос форм, это вопрос культуры.
Хорошо, иногда молодежь, приходя в церковь, дом молитвы, она сразу же уходит оттуда именно потому, что их заставляют менять форму одежды, да, ну, джинсы переодевать в брюки, не знаю, в футболки, в рубашки и так далее и тому подобное. Их реально заставляют, на них давят, да, им это не нравится, и они уходят оттуда из церкви, потому что уже сразу их встретили агрессивно, скажем так.
Вы знаете, молодежь, дети, молодежь, подростки всегда будут уходить оттуда, где их не любят. Вот они не притворяются, они еще не научились, да, у них еще нет вот этой вот, они еще нонконформисты, они еще могут бунтари, да, они еще, у них нет пристраховки, там опыта, они просто не любят находиться там, где им плохо. Вот и все.
Значит ли это, Евгений Юрьевич, что церковь должна соглашаться с тем, что ей не очень приятно, скажем так? Ну, приходит группа людей, группа товарищей, они все внешне, они выглядят, ну, скажем так, вызывающе для этой церкви. Их форма одежды такая, да, немножко вызывающая. Значит ли это, что мы должны, ну, вы, как пастор церкви, с любовью, с терпением ждать, пока они сами дойдут своим умом, что им нужно переодеться? Или им вообще переодеваться не нужно?
Ну, вообще, я усилю этот вопрос тем, что ведь церковь сама по своей природе – это многонациональное собрание. Ладно, пришли тут ребята в какой-то непонятной одежде, а пришли люди других национальностей, которые говорят на своем языке, со своими особенностями.
Привыкли на полу сидеть.
Да. И церковь, если она по-настоящему церковь, которая хочет служить Христу и воплощать его заповеди, ей необходимо искать и находить те приемлемые формы, которые позволили бы всем остаться, не пребывать в грехе и приближаться ко Христу так, чтобы они по причине вот Евангелия, которое показывает нам смирение Христа, они могли взаимно смиряться друг перед другом, искать пользу другого, ближнего своего. И этот, допустим, там, не знаю, байкер, который видит, что его куртка вызывает напряженность там какой-то старушке, он ради нее не будет одевать эту куртку, когда бы приходить в собрание. И этот, может быть, узбек, который привык сидеть на корточках, и пришел в собрание и видит, что ради него кто-то тоже сел с ним рядом так, чтобы он не чувствовал себя вот брошенным, одиноким. Вот эти все разные формы, включая музыку и поведение, отношения, это вот можно только сделать с помощью Евангелия. Потому что любая культура, которая не укоренена в истине Христовой, она всегда будет пытаться доминировать, она всегда пытаться будет реформировать, и даже сказал больше, форматировать другие культуры. Угу. Только евангельская культура способна абсорбировать и преображать существующие культуры так, чтобы создавать площадку для всех народов, разных людей, разных возрастов и быть вместе.
Возможно, я неправильно услышал, но вот то, что я услышал, это движение навстречу друг друга. То есть новый человек, да, двигается навстречу церкви, а церковь двигается навстречу ему.
Я правильно бы сказал бы так, что мы, когда все движемся ко Христу, мы становимся ближе друг к другу.
Аминь. Но в реальности получается так, что приходит новый человек, да, в дом молитвы, и ему говорят: ну, друг, ты пришел в наш дом молитвы, да, в наш монастырь, со своим уставом все заходить да, надо.
И позвольте этому собранию умереть. Оно просто умрет естественным путем.
Угу. Если наш, а не Христов.
Если они забыли, что церковь, она принадлежит Христу, он старший пастырь, я подчеркнул, да, из послания 1 Петра, где он называет, что Иисус есть пастырь и начальник, на древнегреческом «архен поймен», буквально старший пастырь, это его владение, это его собственность, это его экклезия, он их вызвал из мира для своих целей. Если мы считаем, что это наше, то, во-первых, и Господь нас сместит, а во-вторых, сама эта община умрет. Угу. У нее будущего нету. Она станет либо страшной сектой, которая все равно вымрет рано или поздно, либо она еще при жизни даже нынешних служителей начнет просто умирать.
Хорошо. В каждой церкви, да в каждой семье, тут все втроем мы сидим, и у нас у всех есть дети, да. У меня младшему сыну 10 лет, и часто многие вещи я просто, ну, категорически не понимаю, что он пытается мне передать, да, потому что он живет совершенно другими ценностями уже, хотя, ну, не такая уж большая разница. В церкви это обострение часто принимает, ну, очень острые формы. Старшее поколение не примиряется с мировоззрением младшего поколения, да? Как примирить детей и отцов, или даже детей и дедушек, бабушек в одной церкви?
Ну, надо сказать так, что эта дилемма отцов и детей, она была всегда. Мы можем вспомнить классика даже «Отцы и дети». Второе, в нашей стране случилось, ну, три глобальных перемены. Я родился в Советском Союзе, я прошел перестройку Горбачева, я жил в России Ельцина, я живу в России Путина. Это разные страны вообще, это разные площадки, и это влияет на менталитет людей, влияет на то, как люди мыслят, воспринимают. И это, могу сказать смело, задача пастора. Пастора, который должен подражать Христу, чтобы он был тем миротворцем, он, по сути, как служение Илии, пророка, Иоанна Крестителя, который должен вернуть сердца отцов детям, а детей отцам, как говорит пророк Малахия в последней главе своей книги. Это служение пастора. Он является вот тем, кто указывает на Христа, он также трудится как миротворец между поколениями, соединяя людей. Угу. И это возможно.
Значит ли это, что возраст пастора должен быть примерно средним, скажем так, чтобы понимать и те, и другие поколения?
Это здорово, когда и так правильно Библия учит о том, что в церкви должно быть несколько пасторов, которые сами своим отношением, будучи разных, вероятно, поколений, могут продемонстрировать настоящее братство, настоящую дружбу, настоящие отношения. И вот через них, вот из их среды, вот эти отношения, построенные вокруг Христа, построенные вокруг взаимоуважения, почтительности, взаимного смирения, они на всю общину переходят.
Угу. Есть люди, пастора, которые считают, что вот именно из-за того, что есть барьер между отцами и детьми, лучше делать отдельные собрания для молодежи. Алексей, правильно ли это?
И да, и нет. Есть о чем говорить отдельно с молодежью. И надо говорить именно на молодежном собрании. Есть собрание, которое надо что-то говорить мужчинам. Но есть общее, есть экклезия, то есть есть семья, есть тело Христово, когда все должны быть вместе, слушать Евангелие, слушать Слово Божие. Да? Поэтому всему есть свое место в церкви. Но разделять. Вот есть это
по возрасту,
по возрасту,
по этносу,
по музыке, по любви к музыке, по культуре. Я считаю, что это путь в никуда, это путь, ну, к медленной войне. Это не путь Христов, они не идут к Христу.
Угу. А если та же группа узбеков в этой церкви, она, ну, реально значительная, да, и они привыкли действительно к своему вот быту, к своим правилам, к своим каким-то устоям, не разумнели их, как некоторые поступают, отделять от, общей, от общего собрания, чтобы они не чувствовали себя, не, скажем так, неуместно среди русскоязычного населения, скажем так.
Есть одна проблема, да? Она сложная. Это вопрос, смотрите, что сейчас происходит. Происходит, мы видим на глазах в нашей стране, как идет переселение народов. Да? И мы видим переселение первого поколения. И мы должны понимать, вот как я историк, я понимаю, что третье поколение, оно смешается, перемешается. Просто мы сегодня видим вот некий срез. Вот их вот не было никого, тут появились, да? Ну, грубо говоря, говорит на другом языке. Для этих людей, которые пришли, это тоже определенный шок культурный. Надо понимать. И если мы должны молиться, мы должны понимать, что да, возможно, у них должны быть свои группы общения, да, на каком-то этапе. Но рано или поздно все равно произойдет некая, ну,
ассимиляция.
Ассимиляция, по крайней мере, в нашей стране, да. Ну, может быть, мы видим отдельно там кварталы, ну, даже за границей видим, армянский квартал, там иудейский квартал, но негритянский. Вот, но в реальности мы видим, что мир идет ассимиляцией. И если мы считаем, что нет ни иудеи, ни эллина, а все во Христе, то мы должны, жители церкви должны понимать, что им, да, нужно уделять особое внимание, ну, как любому другому человеку, но мы единое тело Христово, то есть все равно будет какая-то ассимиляция.
Угу. Евгений Юрьевич.
Да, я хотел сказать о том, что у нас есть прекрасный пример Антиохийской церкви, где верующие впервые стали называться христианами. Это же христиане не они придумали, это им дало общество, потому что древний мир, впрочем, как и сегодняшний мир, он был очень жестко разбит на этносы. В той же Антиохии был сирийский квартал, греческий, римский, иудейский и ряд других еще. И когда люди увидели, что в церковь пришли люди разных сословий, национальностей, они были вместе, это было самое мощное свидетельство силы Евангелия. И когда люди увидят, что вместе поклоняются Христу узбеки, русские, армяне, азербайджанцы, кавказцы, там, то для людей это будет просто большим вопросом. А что их объединяет? А почему они вместе? И мы говорим, нас объединил Христос. Вот что Он делает в нашей жизни. И это, несомненно, требует, как я подчеркнул прежде, взаимного смирения. Но Иисус из двух сделал одно. Ефесянам 2 глава. Он соединил иудеев и язычников в одну церковь. И сегодня нам не надо разделять. Это нормально иметь какие-то отдельные встречи, особенно для этого первого поколения, как отметил мой друг. Но это ненормально, если мы не смотрим на перспективу.
Угу. Сколько лет вы пастором служите?
Ну, уже больше, ну, уже, наверное, ну, лет 17.
Лет точно. 17. Изменился ли портрет верующего человека, который был 17 лет назад, и сейчас? Вот средний, просто такой срез, опять же, сделать, да? Какой был верующий тогда и какой он сейчас? Кто он?
Ну да, изменился, я скажу так смело. В церкви стало больше людей нынешнего менталитета. Хотя в некоторых местах лица поменялись, менталитет не поменялся. Угу. Вот. И вот те церкви, которые открыты Христу, открыты проповеди Христа в этом мире, эти церкви имеют перспективы, и они развиваются.
Угу. Спасибо, друзья. У нас был Алексей Валерьевич Синичкин, историк, архивариус, служитель церкви «Поклонная гора», и Евгений Юрьевич Бахмутский, пастор, учитель Русской библейской церкви, доктор богословия. Спасибо. Радио Теос работает круглосуточно. Не отключайтесь. Всего хорошего.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.